Шалом, я Александр Бленд, очень рад снова здесь быть. Сегодня темой нашего разговора будет ортодоксальный иудаизм. Вопросы, которые могут возникнуть у мессианских евреев, как относиться к огромному кодексу литературы ортодоксального иудаизма, так сказать, к еврейскому книжному шкафу, что из него стоит взять, что из него можно взять, что из него не нужно брать ни в коем случае. Такие вопросы задает человек, который порой, можно сказать, приходит в недоумение, стоя вокруг огромных книжных полок, полных какими-то непонятными книгами. Еврейская литература формировалась вокруг Священного Писания, по двум направлениям. С одной стороны, законническое направление, попытка вывести и понять закон. И когда мы говорим это, мы должны помнить, что пытались понять не просто закон, а понять волю Божью в отношении нашего поведения. Вторая часть, мидрашей, агадическая, толковательская литература, связана с понятием содержание Торы, с понятием внутренних философских, исторических рассказов, которые в Торе существуют. Первая часть, законодательная, отчасти носит реакционный характер. Что это значит? Она создавалась как ответы на поставленные вопросы. Возникал вопрос, как поступать в той или иной ситуации, можно ли поступать так, как правильно, как неправильно. В ходе этой истории рождались ответы на эти вопросы, которые становились тем, что называется сегодня галаха, свод еврейских законов. Каждый раз, когда мессианский еврей сталкивается с этим, нужно уметь пытаться понять, проследить, как эта галаха выводилась, на каком основании, из какой посылки она происходит, и на этом основании решить. Невозможно, не стоит, неправильно отметать всю галаху. Нужно быть чрезвычайно образованным человеком, чтобы что-то из галахи отвергать или принимать. Первоначальный подход, который стоит принять в отношении галахи, это изучить, попытаться понять логику мышления, попытаться понять, как мудрецы рассуждали, как они изучали Тору. И уже через это изучение придет понимание того, что можно принимать, что нужно принимать. Я могу вас удивить, но сам по себе иудаизм не принимает всего ортодоксального иудаизма. Высказывались мнения, позиции, которые впоследствии оставлялись, отвергались, оспаривались. Иудаизм – религия абсолютно плюралистичная. Поэтому главное – это понимание того, что мы делаем. Среднестатистический мессианский еврей сегодня далеко не всегда обладает достаточным уровнем знания для того, чтобы сходу что-то решить, сходу что-то принять или отвергнуть, поэтому нужно принять позицию ученика. Это то, что касается первой части, части в отношении галахи. К этому можно добавить еще один важный момент, который нужен для понимания всей системы галахи. Всевышний не просто говорит нам, например, не делать в субботу всякую работу. Всевышний говорит нам, что мы должны установить суд и каким-то образом наказывать людей, которые субботу нарушают. А для того, чтобы человеческий суд мог судить, наказывать или оправдывать, нужны единые определения. Уже нельзя сказать, а я так понимаю, что вот это не работа, а я так понимаю, что вот это не нарушение субботы, потому что Суд не может функционировать в отсутствии общих определений. Поэтому частное мнение, оно только тогда мнение, когда возникает в рамках конкретной законодательной системы. Это ответ на вопрос, почему мы не можем сами прийти и что-то толковать в рамках иудаизма. То, что касается первой части. Со второй частью более сложно. Эта часть относится к толкованию Торы, к тому, как мудрецы толкуют те или иные события. Человек задает вопрос. Про Михаль сказано, что у нее не было детей, а в другом месте перечисляются дети Михаль. На первый взгляд, противоречие. Мидраш дает на этот вопрос, на это противоречие, два ответа. Первый вариант. Это на самом деле не дети Михаль, а дети, которых она вырастила, усыновленные дети ее сестры. Поэтому, поскольку она их вырастила, Писание оказывает ей такую милость и приписывает ей рождение этих детей. Второй ответ, который дает Мидраш, вторая версия. Мидраши вполне могут друг другу противоречить, быть несоответствием, несогласием с другом. Вторая версия говорит, это от Давида у Михаила не было детей, а от другого человека у нее вполне могли быть дети. Когда мессианский еврей сталкивается с этим, он попадает в недоумение. Это мидраш, это часть текста, есть ли какие-то доказательства, и, собственно, не знает, как к этому относиться. Выясняется, что он не готов относиться к этому как к самому тексту, но мидраш и не требует такого отношения. Для иудаизма обе версии – это попытки человеческим умом объяснить текст. Это не плод божественного откровения, не претендует им быть, и, соответственно, именно так и нужно к этому относиться. Когда мы говорим принимать или не принимать мидраш, его можно принимать к сведению. Не принимать мидраш – это как не принимать рассказ о Генри или стихи Корнея Чуковского. Мидраш – это творческая реальность еврейского народа, которая крутилась, естественно, вокруг Торы, толковала Тору всячески, развивала, создавала фольклорные основания Торы, придумывала истории с героями Торы. Для осмысления Торы, для понимания ее внутренних смыслов, в каждом поколении мидраши отличались друг от друга, отражая взгляды, интересы, философию, мировоззрение своего поколения. Когда рано утром фараон выходит погулять на берег Нила, там, где его никто не видит, средневековый еврейский комментатор говорит, так принято у царей, что они выходят рано утром на реки с соколом, у них есть сокол, у которого на голове шапочка, и они выпускают сокола на дичь, занимаются соколиной охотой. Мы знаем, что да, действительно, в средние века было принято соколиная охота среди царей. Почему средневековый комментатор приписывает это фараону? Просто потому, что он хочет показать, что фараон занимался каким-то царским развлечением. Он не знает точно каким, или не хочет перегружать читателей ответом на вопрос, каким. Он просто пытается привести какой-то пример из современной свойственной истории. Другой пример. Задается вопрос, какое кушанье подал Авраам трем людям, трем ангелам, троим, которые к нему пришли. Чем он их угощал? Мидраш дает ответ, угощал он их вареным языком в горчичном соусе. Почему так? Потому что во Франции, в те времена, где сформировался Мидраш, это самое роскошное кушание, которое доступно. То есть богато, хорошо угостил Авраам своих гостей. Не нужно, не только не нужно, а просто нельзя понимать этот Мидраш буквально. Это иносказание. Опять же, мы сталкиваемся с ситуацией, когда для того, чтобы понимать или отвергать Мидраш, нужно учиться понимать его язык, его внутреннюю логику. Извне это невозможно. Поэтому и здесь, прежде чем что-то от себя отпинывать и прогонять, нужно стать учеником и попытаться понять и осмыслить, что тот или иной мидраш означает, на каком языке он говорит. Поэтому нужно отбросить подход, согласно которому авторы мидраша – это какие-то лжецы и хитрецы, которые только и хотели что исказить и извратить. Начальная посылка – они хотели объяснить, истолковать, правильно истолковать, самим понять текст, пытались это делать с мидрашом как с инструментом. Без этого понимания мы никуда не сдвинемся. Опять же, мы подходим к тому, что прежде всего подход – это ученичество. Что нужно отбросить? Общаясь с кодексом еврейской литературы, мы должны помнить, что мы общаемся с литературой древней. И на протяжении многих веков люди верили иногда в откровенную ерунду. Поэтому еврейские источники, среди прочего, полны всевозможных суеверий. Можно увидеть рассказы о сказочных гномах, о человеке, превращающемся в волки, о птицах, которые растут на деревьях, об огромном, невероятном чудище, способном разрушать здания. Иногда это иносказания и метафоры, иногда это откровенно сказки, собранные у других народов. Всевозможные суеверия по типу того, что когда человек подстригает ногти, он должен их подстригать через один. Или не подстригать их на восходящей луне, а только на нисходящей луне. Множество вещей, связанных с магией, с защитой от нечистых духов и так далее, все это, естественно, не актуально. И нужно сделать скидку мудрецам Талмуда на те века, в которые они жили. Чтобы понять, что для тех веков это было свойственно. Нужно отвергать и избегать гиперболически критичного отношения к неевреям. Нужно помнить, что внешнее население, которое окружало еврейский народ, было в ужасном духовном состоянии. Мы можем увидеть, если кто-то был в Риме, в Колизее были оттоки специальные, ручьи для отвода крови. Повсеместно были приняты человеческие жертвоприношения. Народ погрязали в разврате, во всем, о чем угодно. И, соответственно, строилось отношение еврейских мудрецов к окружающим их народов. Поэтому, когда мы читаем, что язычники, они такие-то и такие-то, или к ним надо относиться так-то и так-то, часто нужно помнить, что язычники сильно изменились с тех пор. Во многом, кстати, благодаря деятельности апостола Павла, движимого Мессии Иешуа, который принес благую весть, принес не только знания единого Бога, но и очень сильные изменения в отношении того, как народы себя ведут. То есть, если мы откроем еврейские книги 18-19 века, на самой обложке этих книг стоит предупреждение, что гоим, не евреи, о которых идет речь, это гоим раннего средневековья и первых веков новой эры, к современным нашим язычникам это не имеет никакого отношения. Произошло культурное преображение. В средние века тоже формировалась какая-то галаха, которая заставляла вроде бы евреев отделяться от язычников. Часто я слышу от братьев какое-то возмущение какое-то, например, запретом для еврея принимать у нееврейки роды. Еврейской женщине запрещено принимать роды у евреев. Казалось бы, какой-то страшный закон националистический. Представим себе, что женщина, еврейка, пошла принимать у знатной нееврейки роды, что-то не заладилось, ребеночек умер. И сразу возникает вопрос, это вы, клятые евреи, со своей магией, со своими еврейскими штучками погубили нашего ребенка. Такая ситуация легко может закончиться погромом. Поэтому нужно помнить, что часто эти законы рождались в тени, в отблесках аутодафе, в отблесках сожжений на кострах, погромах, изгнаниях. И на это тоже нужно делать скидку. А так, подытоживая, можно сказать, прежде чем что-то принимать или не принимать, очень важно сегодня для мессианского иудаизма освоить еврейские источники, научиться их прежде всего читать не в переводах на русскоязычных сайтах, не в переводах, которые сделаны ортодоксальными иудеями, а нарожать собственных платонов, нарожать собственных переводчиков, собственных толкователей, понимателей и двигаться с этим. Спасибо.